Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L2-72-00-695. От 21 сентября 2012 года. В студии Людмила Верхошапова. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 18 марта 2019 года, понедельник.
События, факты, новости.
Сегодня, 18 марта, в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории республики этот день является праздничным и выходным, согласно республиканскому закону от 2015 года. Именно в этот день, в 2014 году, Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее возвращение этих территорий в состав России, было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Несмотря на молодость сегодняшнего праздника, он весьма любим крымчанами. Традиционно 18 марта во всех городах республики проходит множество торжественных и праздничных мероприятий с народными гуляниями и фейерверками. 15 марта в Центральной районной библиотеке с ребятами 10 класса Сладковской школы в рамках Дня молодого избирателя прошла деловая игра «Юная Россия». Задачами такого рода мероприятий является повышение правовой культуры будущих избирателей, заинтересованность молодых избирателей в вопросах управления государственными и местными делами посредством выборов, а также возможной будущей политической карьере. Ведущие позволили ребятам пополнить свои знания в области избирательного права и понять значимость голоса каждого человека нашей страны в ее будущем. Разделившись на две команды, ребята с большим интересом участвовали в игре и отвечали на вопросы. Также участники познакомились с материалами оформленной книжно-информационной выставки «Голосую впервые». Мероприятие прошло в дружеской и теплой атмосфере. Ребята остались довольны как и полученной информацией, так и тем, что победителем по итогам стал весь класс. О мероприятии рассказала главный библиотекарь ЦРБ Светлана Кожина. За прошедшую неделю с 11 по 17 марта 2019 года в дежурную часть отделения полиции номер 4 МОМВД России Ишимский поступило 26 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 8 – о нанесении телесных повреждений, 3 – о смерти граждан, 2 сообщения поступило об угрозе убийством, о прочих происшествиях – 13 сообщений. За отчетный период на территории района совершено 2 преступления. По одному в Александровском и Маслянском сельских поселениях. За 7 дней выявлено 21 административное правонарушение. 20 водителей пренебрегли правилами дорожного движения. Один гражданин привлечен к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
Цифровое эфирное телевидение. Скоро 20 общедоступных телеканалов будут в каждом телевизоре нашей страны. Подключайтесь и смотрите без помех. Подробности по телефону 8 800 220 2002.
Актуально.
Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям рассказала об участии руководства ведомства в заседании антитеррористической комиссии Тюменской области при губернаторе региона Александре Море. На заседании были рассмотрены 3 вопроса, связанных с выполнением закона Российской Федерации о государственной границе Российской Федерации. В выступлении руководства пограничного управления была отмечена необходимость оборудования пограничной просеки полосы очистки вдоль государственной границы для обеспечения ясно видимого обозначения прохождения государственной границы, прямой видимости между пограничными знаками, содержания пограничной просеки. Кроме того, мониторинг обстановки на государственной границе показал, что имеющиеся охотничьи угодья, охотничьих хозяйств и зоны свободной охоты, расположенные на территории Тюменской области, примыкают к государственной границе, либо находятся в непосредственности близости от нее. Ежегодно пограничными нарядами фиксируются факты нарушения государственной границы гражданами России и Казахстана в связи с потерей ориентировки при ведении хозяйственной деятельности. Данные обстоятельства являются предпосылками к возникновению пограничных инцидентов на российско-казахстанской государственной границе, связанные с нарушением режима государственной границы Российской Федерации. Также создают препятствия по контролю за соблюдением режима государственной границы и пограничного режима подразделениями управления. К одной из основных угроз национальной безопасности в пограничном пространстве руководством пограничного управления отмечена опасность возникновения на приграничных территориях Российской Федерации и отдельных сопредельных государств стихийных бедствий, техногенных катастроф, а также эпидемии, эпизоотии и возможность их трансграничного распространения, в связи с чем одной из основных задач государственной пограничной политики является защита территории Российской Федерации от трансграничного переноса возбудителей особо опасных заболеваний людей и животных, возбудителей болезней растений и иных вредных организмов. Необходимость усиления границы с Казахстаном признали в Тюменской области. Участники заседания решили до 2020 года создать вдоль границы пограничные просеки и зоны покоя. Это, по их мнению, позволит снизить количество нарушений жителями приграничных населенных пунктов государственной границы и минимизировать там несчастные случаи при обращении с оружием в период осенней и весенней охоты. Напомним, что государственная граница России и Казахстана проходит по территории трех районов Тюменской области – Казанского, Сладковского и Бердюжского. Губернатор поручил создать рабочую группу, чтобы решить все вопросы.
За щитом. Пожар – это большая беда. Как ее избежать? Комментирует инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сладковскому району капитан внутренней службы Иван Щитков.
Как защитить свой дом от огня? За прошедший период 2018 года на территории Сладковского района в результате пожаров погибло 5 человек. Пожары происходили в ночное время, когда человек находится в состоянии сна и фактически беззащитен перед стихией. Чтобы защитить свой дом и своих близких от пожаров, сотрудниками отделения надзорной деятельности по Сладковскому району информируют население о приборах, обладающих техническими возможностями обнаружения и оповещения людей о пожаре, приобретение и установка которых не требует значительных материальных затрат. На сегодняшний день применение автономных дымовых пожарных излучателей – это один из эффективных способов защиты жилых помещений от пожаров. Граждане, обеспеченные своей безопасностью, все чаще стали устанавливать данные устройства в своих квартирах в жилых домах. Самые распространенные излучатели – это дымовые, которые реагируют непосредственно на концентрацию продуктов горения благодаря способности улавливать наличие продуктов горения в воздухе. После этого прибор подает специальный тревожный сигнал звукового оповещения, встроенного в извещатель, достаточно для того, чтобы оповестить и даже разбудить человека, находящегося в помещении.
Живет на земле человек.
Матвей Соколов – человек, который большую часть своей жизни посвятил сфере сельского хозяйства. Недавно на прошедшем собрании органов местного самоуправления с населением в поселке Маслянский глава района Александр Иванов вручил Матвею Егоровичу благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Долгие годы добросовестного плодотворного труда не остались незамеченными. О пути к высокой награде мы разговариваем с ее обладателем.
Матвей Егорович, совсем недавно вы получили высокую награду «Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации». Заработали вы его длительным плодотворным трудом. Давайте поговорим о вашей деятельности в сельском хозяйстве.
Я на заводе проработал 35 лет, 15 лет проработал инженером, 20 лет директором завода проработал. На самом деле, как бы, года были тяжелые, жить было не так просто. Честно говоря, выживали. Как-то все думали, что вот все лучше. Ну, вроде где-то было лучше, где-то опять похуже. Ну, худо ли бедно. Вот этих 20 лет, как бы, тяжко было жить. Благодаря, конечно, допустим, администрации района я благодарен, что меня судьба как бы свела с такими людьми, с которыми где-то они меня закаляли, где-то учили, где-то помогали. Ну, коллектив у меня был хороший. Я достойно проработал его 35 лет, 20 лет у меня должность выборная. Через каждые 5 лет я переизбирался. Но я думаю, что благодаря хорошему, слаженному коллективу мы работали с душой, честно говоря. Я даже сейчас порой даже до сердца щемит, что вот ушел на пенсию, честно говорю. Просто устал уже как бы тоже. Ресурс качается, как бы, а душа все равно болит в предприятии.
Давно уже?
Полгода уже. Я тоже благодарен себе. Вот такие люди у нас были достойные. Я их всех люблю, потому что они на самом деле достойные. Порой даже такие вещи делали, что, в принципе, это дорогого стоит. Я даже так в другой раз не могу говорить, у меня слезы выдавляют, честно говоря. Вот порой рассказывать. Примеры уже того привести море. Дружные. Вот хоть днем, хоть ночью там никто не считался ни со временем, ни чем. Вот скажешь, проблемы, хоть ночью всех поднимешь, будут работать.
Хороший
и громче, как вот так, я никогда не разговаривал. Я всегда им говорил, ну за ваши деньги любой каприз. В принципе, если ситуацию нарушают, у нас был как бы премиальный год, был хоть небольшой, действовал в пределах 3000. И вот это стимулировало человека. Я всегда говорил, ну за ваши деньги любой каприз. Ну 3000 отбираю, если косяк там у них конкретный. Там некоторые говорили, да, что 3000 там. Вот в одном месте 3000, в другом месте 3000. А дома эта жена, это все равно пилит же. И потом эти же мужики становились шелковыми. И я никогда не ругался, голос ни на кого, ни на одного не поднимал. Я всегда говорю, за ваши деньги любой каприз. Какие проблемы? Если все нормально, я не старался там как бы ущемлять. Когда все что-то, каким путем всегда наказывал.
Скажите, а вообще трудовая деятельность у вас здесь и началась, да?
Почему
или
здесь?
Я
учился,
да?
Как бы от совхоза Маслянский. С армии пришел, как бы, я в технику начал учиться, потом пошел в армию. С армии пришел, закончил техникум, пришел в совхоз Маслянский. Потом уехал в Ишим, в СПТУ, поработал там 2 года. Там уже женился, надо было куда-то где-то семью, как бы уже ребенок появляться. На пути был движение к этому, как бы, ну, решили обратно в Маслянку приехать. В МК поработал, потом здесь, как бы это все немного было. Год, полгода, полтора. Вот такое время. Основная деятельность у меня вся здесь.
Как попали сюда?
Как попали? Вот надо, я работал главным механиком ПМК, надо было человека, директора новостроящего завода. Пришел, возьмете, возьмем. Вот так стал работать. Потом поработал, видно, муж кому-то понравился. Муж, не знаю, как бы тогда молодой был. Не стеснялся и работать, и чего-то делать. И у меня наставник хороший был, честно говоря. Остапов Иван Яковлевич много чему научил, так и все. И корни мои влились здесь.
А скажите, вы сказали в Казанке, в селе Казанское сейчас работаете, да? Еще?
У нас есть кооператив, у меня теперь еще есть. Кооператив был в 2000 где-то году. Третье, но молока было мало. В принципе, завод должен существовать был. В принципе, сырье надо было где-то брать. И совместно мы начали открывать кооператив. Мы тогда работали с Силуровским молочно-консервным комбинатом. Совместно с ними мы стали открывать кооператив, потому что уже было сырье. Как бы нас сильно в Казанку не пускали, но года 3-4. Потом уже как бы маленько там ситуацию наработали. Практически на сегодняшний день около 80% территории молока забираем. Мой кооператив «Перспектива» забирает. Все молоко везется сюда. У меня тут вот офис рядом, когда открывали регистрированный стан, чтобы молоко все сюда шло. Бухгалтерия была, кооператива «Перспектива».
Вот вашего кооператива зона обслуживания Казанская только или еще какие-то?
Нет, почему? В 4 районах работаем. Какие? Казанский район, часть Сладковского забираем, Маслянское сельское поселение, Амбатский район забираем до Старой Маслянки, включительно Ишимский район, Топлешково, вот это все наша территория.
Скажите, сейчас маслозавод не под вашим руководством. Маслянцы ушли на заслуженный отдых.
Да.
Чем занимаетесь? Какие есть любимые занятия, хобби?
У меня есть внуков много, 5. Честно говоря, до этого я их не видел, можно сказать. А сейчас вот честно скажу, вот это лето прошедшее, я ушел в отпуск, я просто их увидел и почувствовал. Верите, нет, с утра забираю их, 3 внучки, возраст 7, 5, 4, и ухожу на целый день в город с ними. В городской парк, там ходим, везде вообще ходим. Заходим в кафешку, чай попьем и получаю такое удовольствие, верите, нет, их вечером везу 4 часа домой, они уже все вырубаются. Я вот, верите, мы и босиком бегаем. У меня раньше приезжали в Маслянку, можно босиком, у меня было дома асфальт. Я говорю, конечно можно, чего нельзя. Там в городе можно, я говорю, конечно можно. Может кому-то нравится, кому-то не нравится. Честно говоря, когда я вижу, когда они бегают, радуются, мне это удовольствие просто больше всего. Чем я сейчас занимаюсь? Где-то на рыбалку езжу, по грибы, пчелами занимаюсь, хобби мое. Пока что не то, что там на промышленную основу, чисто вот так это.
Для себя.
Себя, соседей покормить, родственников. Нормально получается, как грех обижат.
Андрей Егорович, спасибо за выделенное время, за беседу.
Ага,
за
да,
здоровья вам.
Спасибо.
Успейте подключить цифровое телевидение. 15 апреля – дата отключения аналогового вещания в вашем регионе. Узнайте, нужно ли вам перейти на цифру и как именно это сделать, позвонив по телефону 8 800 220 2002 или на сайте смотрицифру.рф.
Личное подворье.
В Сладковском районе ежегодно проводится конкурс на лучшее молодежное подворье. Основными задачами его является повышение авторитета молодых семей на селе, пропаганда опыта рационального и эффективного использования земли, ведение хозяйства, быта, привлечение внимания общественности к нуждам и проблемам молодежи, а также повышение престижа отцовства, материнства, создание условий для укрепления института молодой семьи и стимулирование развития семейного приусадебного хозяйства. По результатам мероприятия в 2018 году в номинации до 30 лет победителем в муниципалитете стала Надежда Сергеева из Лопазного. С ней и с ее супругом Иваном у нас состоялся небольшой разговор. Надежда, Иван, вы стали победителями районного конкурса «Лучшее молодежное подворье 2018 года» в номинации «До 30 лет». Да. Вот и давайте поговорим о вашем подворье. Расскажите немного о нем.
Мы начинали с одной коровы, то у нас нетели были. Они отелились, а вот 3 коровы нас стало. Потом мы взяли 70 тысяч, как на самообеспечение. Взяли еще.
Начинали это когда вы?
В 2015 году. Начинали мы. Взяли мы поддержку эту, еще купили 2 коров. Потихонечку, уже до 44, наверное, где-то. С молодняком все тут развелись.
В 2017 получили грант, участвовали в начинающей ферме, 3 миллиона.
Поддержку хорошую.
Существенная поддержка, куда была она направлена?
Ну, правильно, купили технику, купили скот также.
Как у нас молочный и мясной.
Мясо-молочное
направление у нас. Сейчас у Герифорда взяли, телей и бычок у нас. Маленькие они еще, как телята. Сейчас вот начали коровки потихонечку телиться, молочко. Сейчас даем на это кооператив, буренку.
Скажите, в конкурсе оценивалось хозяйство, благоустройство и реализованная продукция. Самое большое количество баллов где набрали?
На реализации, наверное.
Сколько было у вас за 2018 год реализовано продукции?
Где-то 17 тонн за год.
Молока, мясо?
И мясо у нас сколько? 700 килограмм.
Хорошие такие цифры. По благоустройству? Какие
ну,
вы были показатели?
Построили.
Ферму.
Мини-ферму построили на 20 миллионов.
Какие планы на 2019 год?
Сейчас огораживание. Строили базу, сейчас надо огородить все, не успели маленько.
Есть такой пункт еще творчество хозяев благоустройства. Что-то планируете преображать как-то дом, украшать что-то во внешний вид добавлять?
Сперва маленько надо зад загородить, а потом, конечно, будем сендингом обшивать дом, надо будет тоже перекрывать. Пристрой надо делать.
Старшая пойдет уже на следующий год в школу, надо отдельно, чтобы спальню не делать. Пристройку сделаем, как кухню.
Обрабатывание земель, в собственности, какой земельный участок?
Огурцы, рассадник, огурцы, там помидоры.
Все, что нужно, то и садим.
Картошку вот тут вот у нас два огорода, на соток, наверное, 50 картошку садим.
Это рядом с домом, да?
Да, вон, через дорогу. Там мы заняли под базу. Тут сейчас садим.
Посадка картофеля это для семьи или да. Также занимаетесь реализацией?
Для скота. Нет, реализация не для скота. Для себя, на остальное скоту все.
И скажите, создание рабочих мест планируете в 2019 году?
У нас же 3 рабочих места есть.
3 рабочих места на сегодняшний день уже создано у вас. Какие?
Разнорабочие. По хозяйству, на сенокос, летом, во всех сферах.
На следующий год планируете участвовать в конкурсе?
Конечно. Пригласят, будем.
Это вы пошли в конкурс по приглашению, да? По своей инициативе.
Да, куда нам уже?
Поздравляем вас с прекрасными результатами.
Спасибо за уделенное время. Стараемся во всех участвовать.
Реклама. 20 марта в здании старой школы в селе Сладково состоится выставка продажи куртки, плащи, пальто из драпа, головные уборы, шубы, дубленки, пуховики.
Берегите здоровье.
6 марта проходил Всемирный день борьбы с глаукомой. Сотрудники Сладковской районной больницы информируют население о страшной болезни. Глаукома – это хроническое прогрессирующее заболевание глаз, в основе которого лежит повышение внутриглазного давления и отмирание волокон зрительного нерва. Если глаукому не лечить, зрение будет необратимо снижаться вплоть до полной слепоты. Глаукома – одна из основных причин слепоты и слабовидения. Начало недуга коварно и протекает без симптомно. Если лечение этого заболевания не проводится, то постепенно начинает сужаться поле зрения. Человек перестает замечать расположенные сбоку объекты. В дальнейшем болезнь приводит к прогрессирующему снижению зрения. Причем со временем возможна полная его потеря. Поэтому важно своевременно диагностировать глаукому и начать ее лечение. Для профилактики глаукомы необходимы периодические осмотры у офтальмолога. Не реже 1 раза в год. Ведь без лечения болезнь довольно быстро прогрессирует и в течение 5-7 лет может привести к полной слепоте. Надолго сохранить зрение позволяют самые простые меры – ранняя диагностика глаукомы и лечение заболевания в начальной стадии. В особенности это относится к лицам с дальнозоркостью, после глазных оперативных вмешательств с наследственными проявлениями глаукомы. При глаукоме специалисты утверждают, что диагноз глаукома – не повод для отчаяния. В большинстве случаев заболевание можно управлять посредством медикаментозного и хирургического вмешательства. Однако прогноз будет положительным лишь при своевременном обращении к офтальмологу. Ранняя диагностика и правильное лечение помогут сохранить самый бесценный дар, который дан человеку природой – зрение.
Цифровое эфирное телевидение. Скоро 20 общедоступных телеканалов будут в каждом телевизоре нашей страны. Подключайтесь и смотрите без помех. Подробности по телефону 8 800 220 2002.
Программу подготовили Людмила Верхошапова, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Николая Кирюхина. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. Мы ждем вас. Следующий выпуск нашей программы слушайте в среду, 20 марта 2019 года, в 14 часов 40 минут. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания. Thank you.